Всем привет, на связи вновь Купертино, Сергей Пихин, Алекс Пацай. И я в своей темной комнате, красивый мужчина из Америки в своей светлой Филадельфии. Алекс, привет.
Да, привет. Светлая комната – это, наверное, лучше, чем темная комната.
Ну и в Америке жить лучше, чем в России, давай уж честно, чего греха уж таить. А сегодня новостной выпуск, буду я, будет Алекс, будут последние новости, обсудим все, что прошло мимо нас. Мы вроде как вышли на нормальный график публикации, раз в неделю выходим, чему я несказанно рад. Но что нас расстраивает, и меня, и Алекса, это то, что, друзья, вы сейчас, скорее всего, слушаете этот выпуск в звуке, а не на YouTube. А на YouTube наше видео лежит и плачет, потому что под ним нет комментариев и лайков. И, пожалуйста, друзья, даже если вы нас слушаете, зайдите на YouTube, нажмите колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о том, что выходит новое видео, и поставьте на нем лайк и комментарий для продвижения. Это поможет очень нам, чтобы алгоритмы YouTube полюбили наш канал. Это очень важно, чтобы видео лучше разлеталось, потому что у нас канал молодой, мы только в начале нашего творческого пути. И пока алгоритмы YouTube не очень сильно видят наши видео и не продвигают их внутри своей системы. Поэтому лайки, комментарии – это то, что нам прям реально сейчас на старте поможет. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь, если вы хотите поддержать наш проект. Вот это сейчас самый простой способ, как это можно сделать. Так, ну я знаю, что все включают этот подкаст ради одного, Алекс, ради обсуждения ремешков. Это самая главная тема нашего подкаста, в принципе, смысл, зачем мы здесь собрались, это говорить про ремешки для Apple Watch.
Сори.
У тебя пиндосский ремешок вот этот новый.
Ну, ты знаешь, как посмотреть, цвета-то, в принципе, российские, если что. То есть, в принципе, для тех, кто хочет считать это российским ремешком, можно называть его российским. Но USA, вот от него коробочка, кстати. И внутри в нем даже есть надпись, я удивился, кстати, вот. Но на ремешке есть где-то, да, вот сейчас я попробую найти ее. Ну, я почему-то не могу ее найти. А, вот, нет, это 44 миллиметра. Короче, вот, нашел. Я попробую сейчас показать, фокус получится. Не получился фокус. Она слишком моя, вот так вот. USA.
Да.
На самом деле, это странная тема, потому что я посмотрел на них, и, в принципе, мне больше всего понравился немецкий.
Что за тема-то, расскажи, не все же в курсе. Что за тема, Алекс?
Окей, у нас тут, значит, в мире происходит что? Олимпиада. На Олимпиаде участвуют кто? Страны. Вот. Какой-то там набор определенных стран, я уже не помню, сколько стран там в Олимпиаде участвуют. И как раз к Олимпиаде Apple выпустила коллекцию из 22 ремешков и циферблатов, которые вот разработаны, сделаны в национальных цветах стран вот этих, которые участвуют в Олимпиаде. В цветах флагов, да, по-моему, в основном, и тех цветах, которые считаются там, как бы, такими главными цветами в стране. Это и США, и Германия, и Россия, Швеция, Греция, очень большой достаточно список, и это какая-то ограниченная серия этих ремешков, которые Apple выпустила вот только сейчас, и больше их не будет. Когда Apple анонсировала их, я посмотрел, полистал, там определил для себя, что какие-то ремешки мне нравятся, но я подумал, я только Pride ремешок купил, у меня бюджет еще на ремешки не восстановился, и, наверное, я не буду ничего покупать. А потом один мне знакомый в Твиттере пишет: «Ты что? Это же ограниченная серия ремешков! Как же можно было пропустить такое мероприятие?» Я такой подумал: «Да? Ну ладно, хорошо». Я помнил, что мне больше всего почему-то по цветам понравилась Германия, хотя у меня так, в принципе, в Германии никаких, не знаю, чувств особых нет. Но когда я пошел покупать, то Германия уже была распродана. А вот американский был не распродан, поэтому в итоге я и купил американский. Опять же, я в Америке живу, совпадает.
Вот там же есть циферблат, то есть тебе его как надо руками самому настроить, или как-то он автоматически определяется, когда ты подключаешь ремешок, как это сделано?
если бы автоматически подключалось, это было бы вообще круто. Но на самом деле вот на коробочке, ну, то есть вот эта вкладышка, в которой зафиксирован сам ремешок в коробке, у него есть здесь вот такой вот специальный, наверное, мне надо лицо убирать, и тогда будет видно, вот специальный QR-код. Вот, и ты, соответственно, QR-кодом, то есть это то, что Apple называет, по-моему, Quick Clips или просто Clips, App Clips. То есть это такой как бы типа QR-кодик, вот, который ты сканируешь камерой айфона, и тебе вылезает там такая вкладочка, как будто при оплате Apple Pay, они говорят, о, вот тут есть этот циферблатик для часов, хочешь его установить? Ты говоришь, конечно, хочу. Нажимаешь, и у тебя в приложении Watch, часы, да, оказывается в наборе всех твоих циферблатов еще и этот дополнительный циферблат. С ремешком для Прайда была та же история, и там соответственно, точно так же появлялся этот, их даже два, по-моему, было. Я пытаюсь сейчас найти, вот тут, например, вот такой вот красивый, циферблатик. Классная тема, на самом деле, мне понравилась, хотя я пожалел, как это, денег было немножко жалко на очередной ремешок.
Вопрос один, будешь ли ты покупать 21 другой ремешок из этой лимитированной коллекции?
Ты знаешь, может быть, я бы и купил, но у меня сейчас другое хобби, это там механические клавиатуры, и, в общем, либо на ремешки, либо на клавиатуры, поэтому, в общем, клавиатуры победили в этой неравной борьбе.
В общем, друзья, в России это тоже доступно, несмотря на то, что наш флаг на Олимпийских играх я пропустил, то ли допустили, то ли не допустили, там долгие истории по этому поводу, но были. Но сам ремешок такой точно есть, и Watch Face точно есть, но вообще можно, мне кажется, не покупать конкретно оригинальный ремешок и оригинальный Watch Face, потому что это же есть такой циферблат, Полос он называется, и ты, в принципе, сам можешь настроить подобное цветовое решение, а ремешок найти в каком-то другом месте. Но, тем не менее, если вы такой же маньяк, как Алекс, вы любите коллекционировать ремешки, то спешите, предложение ограничено, пока идут Олимпийские игры, они еще не начались, но совсем скоро в Токио состоится церемония открытия. В общем, пока вот идет Олимпиада, такие ремешки будут в магазине Apple, в том числе в русской версии Store.
Я, кстати, хотел добавить, что я видел, есть сайты, которые собрали коллекции всех этих QR-кодов, то есть ты просто можешь зайти на страничку на этом сайте, точно так же с айфона щелкнуть этот QR-код и получить циферблат, даже не покупая такой ремешок. В принципе, это совершенно легально, то есть нет никакого там требования, что ты можешь поставить этот циферблат только если у тебя есть такой ремешок. Хотя, наверное, можно было бы типа там встроить какой-нибудь NFC-чип в ремешок и потом там, соответственно, синхронизировать это все дело. Но это следующий уровень, там, когда Apple до этого дойдет.
Вещь, про которую хочется рассказать. Я, честно говоря, долгое время думал, что это я просто сам такой неаккуратный какой-то пользователь, неаккуратно обращаюсь с гаджетами. Но, в общем, у меня есть MacBook Pro 16. У него в комплекте есть оригинальный Lightning. Он длинный, 2 метра, кажется. И он очень удобный в этом плане, что ты можешь далеко находиться от своего компьютера. И я этим проводом, ну, активно пользуюсь, потому что у меня много аксессуаров, которые я заряжаю с помощью Lightning. Это и две пары наушников, Nintendo Switch, iPad, MacBook, собственно. Что-то наверняка еще есть, что я заряжаю с помощью Lightning. В общем, для меня супер удобно мощный блок питания от MacBook Pro 16 и вот этот кабель. И практически я бы брал только его, если бы в iPhone был Lightning. Не Lightning, а USB Type-C. Но, к сожалению, пока у него оригинальный разъем. Но, в общем, к чему? У меня этот провод относительно, ну, давно, наверное, месяца 3 как, начал желтеть. И я думал, что это, ну, вот, может быть, я какая-то свинья такая, у меня руки грязные, не знаю, в рюкзаке я его там просто куда-то на дно кидал, и он там испачкался, еще что-то. Но я вчера был на студии, и мы там подключали Rodecaster Pro, это такой цифровой микшерный пульт. И так как у меня не было с собой еще одного кабеля, я попросил там на студии, говорю, у вас есть USB-C? И мне такая девчонка, ну, звукорежиссер местный, говорит, да, я тебе сейчас от своего компьютера принесу. И она приносит свой провод, я его втыкаю в Mac и вижу, что он тоже желтый. И я написал об этом в Твиттере, и выяснилось, что я не один такой. И у огромного числа людей вот эти провода оригинальные для их макбуков, они желтеют. Желтеют в тех местах, где, соответственно, сгибаются. Причем я сначала думал, что это такая особенность, вот именно и некоторые люди мне написали, типа, может быть, ты куришь или еще что-то. Такое действительно бывает. Вот у меня у отца, я ему подарил мышку Logitech MX Master 3 третьего поколения в белом цвете. А так как батя много курит, у него вот этот никотин остается на руках, и у него мышка со временем прям реально пожелтела. Но я как бы не курю, и провод у меня пожелтел не только в том месте, где я его постоянно втыкаю-вытыкаю из устройств, но и со стороны, соответственно, зарядного устройства, где он обычно под столом находится, и никто его лишний раз руками не трогает. В общем, вот такая вот особенность проводов для макбуков. Я не знаю, это какая-то история с проводами новой ревизии для новых устройств, или такая проблема была плюс-минус всегда. У меня были, в принципе, MacBook Air там, прошлых поколений, и MacBook у меня был классический, и компьютеры с MagSafe у меня тоже были. Но вот там я такого не встречал. То есть там было, что у них оплетка с них, да, слетала, такое было. Но так, чтобы они прям вот желтели, вот как такого цвета, как у меня толстовка, я такого, честно говоря, не видел раньше. Вот, Алекс, у тебя провода в каком качестве твои встречаются? У тебя такая проблема?
Смотри, вот я вот тут держу как раз, да, вот шнурочек, так как мне надо убрать лицо. Вот у меня вот тут вот он достаточно активно пожелтел вообще на самом деле. Я на самом деле ничего об этом как-то особо не задумывался. Но вот сейчас, когда ты начал об этом рассказывать, о теме пожелтения проводов, я вспомнил, что у меня тоже вот пожелтело, и я не курю. Я тоже как бы достаточно аккуратно со всеми этими проводами обращаюсь, и он все равно пожелтел. Но, по крайней мере, не разлазится, что хорошо, да? То есть была версия, что, может быть, он желтеет, потому что как-то взаимодействует, там, я не знаю, под грязь, еще что-то там, жир с пальцев, но вот он может желтеть в самых разных местах, насколько я слышал, и поэтому что именно там желтеет, непонятно. По крайней мере, не разлазится. Это уже достижение, так сказать.
Yellow Gate у нас получается.
По этому поводу я хотел сказать, то есть, опять, про клавиатуры механические. У Apple есть история пожелтения. Вот у меня есть клавиатура. Это, я не знаю, насколько хорошо удастся передать ее цвет. Вот видно хорошо, на самом деле, на клавише пробела. То есть остальные клавиши, они сделаны из пластика PBT, а вот клавиша пробел, она сделана из пластика ABS. И вот ABS-пластик, он характерен тем, что он от ультрафиолета желтеет со временем. Вот, так что у Apple это традиция такая, знаешь, это чтобы пластик желтел. То есть как это, Apple еще торт, она, в общем, соблюдает свои традиции.
Если изучить опыт людей, которые вот отреагировали на мой твит, прислали какие-то свои фотографии, подобные же проблемы, становится очевидно, что желтеют они в местах сгиба. То есть, очевидно, там как-то портится вот эта вот обмотка, и, видимо, может быть, нагревается как-то сильнее. Поэтому проблема вот именно в местах сгиба. Ну, я не могу сказать, что это как-то портит мою жизнь, но в целом вот новые провода для iMac'ов, которые идут в комплекте, да, у них там такая плетеная цветная вот эта структура, вот я бы хотел, чтобы к новым MacBook'ам тоже вот такие провода шли. Мне кажется, что это как-то более долговечное решение, чем вот классические эти белые провода, которые сегодня... И в айфонах, кстати, да, хотя с айфонами вот такого нет почему-то, да, тоже странно. Ну, может быть, просто по кабелю маков идет больший ток, может быть, они сильнее греются. В общем, такая вот загадочная история желтых проводов, которая действительно имеет место быть. Если у вас такое же встречается, то не переживайте, вы такой не один, это проблема актуальная для всех маководов. Так, ну у нас сейчас будет тема, от которой ток идет по Алексу Пацаю. Это новое пользовательское соглашение, которое Apple опубликовала на прошлой неделе. Алекс, в чем там пожар и огонь? Расскажи же нам быстрее.
Если вкратце, да, то, собственно, документ, который опубликовала Apple, он рассказывает о том, как выглядела бы жизнь пользователей, если бы Apple заставили разрешить подгружать, так сказать, сбоку приложения на айфоны и айпады, то есть мимо App Store. Корни этой всей истории, конечно, растут из того, что сейчас Apple является объектом некоторых исков от разработчиков, в частности Epic Games, о котором мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков. Кроме этого, есть еще достаточно такое серьезное внимание к Apple со стороны Конгресса США, которые сейчас обвиняют Apple в монопольном положении на рынке приложений для iPhone, на рынке магазинов приложений для iPhone. И вот эти все телодвижения, они как раз идут в том направлении, что нужно заставить Apple как-то раскрыть свою экосистему, разрешить либо же там, то есть по мере, как бы разные уровни, что можно заставить Apple разрешить для разработчиков, начиная от возможности разработчикам принимать оплату в приложениях в обход App Store, в обход вот этих покупок внутри приложения, или же устанавливать, например, сторонние какие-то магазины приложений, чего очень сильно хочет Epic Games в частности, или же, например, вообще разрешить подгружать любые приложения на iPhone, так как это можно делать в Android. Да? Там есть в Android специальная опция, когда можно, включив ее, разрешить загрузку буквально любого APK-файла, скачанного из интернета, в операционную систему телефона.
Давай я зачитаю прям цитату из этого отчета, чтобы мы понимали, в каком тоне он написан, точнее, из этого соглашения, которое Apple опубликовала. И внутри есть некое странное исследование, которое на самом деле очень в духе компании Apple. Там приводятся какие-то цифры. Откуда эти цифры? Почему? Не очень понятно. Исследование некое показало, что устройства, работающие на Android, имели в 15 раз больше вредоносного программного обеспечения, чем на iPhone. При этом ключевая причина заключается в том, что приложение на Android можно загрузить из любого места, в то время как обычные пользователи iPhone могут загружать приложение только из одного источника — App Store.
Да, и аргумент Apple как раз такой, что только если Apple одна единственная будет стоять на страже приложений, которые устанавливают пользователи на свои айфоны из App Store, тогда все будет достаточно безопасно, все будет для пользователей хорошо. А если разрешить вот эти вот там сторонние приложения загружать в телефон, то тогда наступит ужас, кошмар, и будет вы что хотите, как на Android. В принципе, как бы общая тема того, что Apple действительно обеспечивает безопасность данных для своих пользователей, это правда. То есть компания очень много делает, и с точки зрения там обезопасивания самой операционной системы, и с точки зрения процессов ревью приложений и обновлений, которые идут через App Store, эти процессы все равно не идеальны. У них все равно есть изъяны. У них все равно есть дыры, когда какие-то вирусы или приложения, которые там втихаря что-то скачивают с телефона, попадают в App Store. Понятно, что при тех объемах приложений, которые в App Store есть, какие-то там проценты в любом случае будут просачиваться. Но Apple утверждает, что единственный механизм, который обеспечит эту максимальную безопасность, это App Store, все другие механизмы безопасны. То есть все другие механизмы более опасны. И вот у меня, если честно, как раз основное потепление, так сказать, седалищного места, вот, оно происходит в том, из-за вот этой вот формулировки, потому что Apple, вот, по сути, она как бы в этом месте не разделяет опасности от джелбрейка, который когда-то существовал, ну, до сих пор даже, в принципе, можно делать джелбрейк для операционной системы iPhone, и вот этой установки приложений извне. Я объясню, в чем разница, собственно. Когда происходит джелбрейк, то используется некая обнаруженная уязвимость в операционной системе для того, чтобы убрать системы защиты, которые встроены в саму операционную систему. То есть после джелбрейка, как правило, приложения, которые установлены, они обходят различные вот эти там правила песочницы, которые ограничивают возможности приложений. И эти также приложения имеют доступ практически ко всей операционной системе и дискам, и файлам, которые в самом телефоне есть. И это действительно плохо. И есть вирусы, которые распространялись только через телефоны, которые были джелбрейкнуты. И в целом вот эта тема с таким взломом телефона, она опасна. Но вот сайдлоудинг, вот этот, о котором говорит Apple, он не подразумевает вот убирание этих механизмов защиты. То есть любое приложение, которое могло бы таким образом быть установлено, оно все равно упиралось бы формально в те ограничения, которые в самой операционной системе есть. То есть хочет приложение получить доступ к микрофону, все равно пользователь получит вот этот вот диалогик, в котором он должен нажать кнопку «Да, я хочу разрешить этому приложению доступ к микрофону». Хочет это приложение получить доступ к фотографиям, точно так же будет вот этот диалог, и пользователь должен вручную разрешить. Безусловно, какие-то там приложения могут попытаться нанести вред операционной системе. Но мы это все уже сейчас видим на Маке. Мы видим, что есть механизмы Gatekeeper, есть механизмы описания вирусов, которые регулярно Apple обновляет, когда появляется тот или иной вирус под macOS. Есть инструмент подписи разработчика, вот с помощью которого приложение не будет, то есть если нет этой подписи, если нет нотаризации приложения, оно не будет работать на macOS без разрешения пользователя. То есть эти механизмы есть, и мне кажется, что как раз вот это ужасы сайдлоудинга, ужасы вот такого загружения внешних приложений, Apple немножко преувеличивает. Ну вот, скажем так.
Но она подгоняет факты под ответ, да, то есть есть факты и проблемы, но они относятся не к конкретной истории с установкой приложения из внешних каких-то сторов. Потому что для внешних сторов все равно могут быть правила какие-то, не для контента там внутренних.
Для внешних сторов могут быть правила или даже вот для вот этого самостоятельного приложения, которое пользователь там где-то должен скачать и установить на свой телефон. Для этого приложения все равно могут быть правила. Но у меня остался такой осадочек немножко от этого документа, что это такая как бы в лучших традициях старой Apple, то, что в английском языке называется FUD, food. То есть это fear, uncertainty and doubt. То есть это страх, неопределенность и сомнение. То есть это то, что вот компания пытается как бы накалить атмосферу, рассказывая о том, как это все ужасно, вот для того, чтобы, так сказать, донести месседж через своих лоббистов до конгрессменов, чтобы они, значит, там не сильно закручивали гайки как раз Apple по этому поводу. Но судя по иску, который 35 штатов подали против Google и ее монопольного положения на рынке приложений для Android, вот буквально вчера по отношению к записи нашего подкаста, возможно, что этот документ Apple не поможет, и ей все равно придется в суде разбираться, потому что похоже, что будет федеральное разбирательство, будут такие там иски, и Apple придется либо доказывать свою невиновность, либо же что-то менять в экосистеме. И вот эти вот рассказы Тима Кука о том, что если наступит вот этот сайдлоудинг, то вся экосистема, как мы ее знаем, значит, там рухнет и подвергнется там страшной опасности. Ну, в общем, меня этот документ не убедил в том, что это так.
дам документ по ссылочке в описании, вы можете сходить, почитать, с ним ознакомиться. Как минимум, интересно, как он оформлен. Мне всегда интересно смотреть, как вот дизайн каких-то официальных документов в компании сделан. У Apple там есть такой фирменный стиль иллюстрации, и вообще забавно все это сделано. Там есть источники всех, кстати, исследований. Я просто долистал до конца, пока ты говорил. Но там источники такие сомнительные, там, начиная от каких-то действительно важных, больших исследований JP Morgan, заканчивая там какой-то личной информацией там, от разработчиков каких-то приложений и сервисов. Еще из этого документа, что интересно было узнать, это цифры. И самые примечательные из них, что 100 тысяч новых приложений и обновлений для приложений рассматриваются в среднем каждую неделю редакторами App Store. А всего редакторов более 500 человек по всему миру. И вот эта цифра, да, 500 плюс редакторов, тоже кажется какой-то не очень большой на самом-то деле, да, учитывая объемы и количество приложений, которые публикуются. Поэтому, дорогие разработчики, когда вы ругаетесь, что ваше приложение долго не проходит ревью, то вы должны знать, что всего-то 500 человек в мире во всем этом занимаются. Это не то чтобы очень большое количество людей.
500 человек, и у них норма, если я правильно помню, это надо рассмотреть 80 апдейтов. Ну, то есть 80 приложений или обновлений за неделю. А вот, что при рабочей неделе в 40 часов означает, что на каждое приложение, на каждое обновление у них не более получаса. То есть, и, безусловно, вот найти все нюансы и все какие-то опасные места в приложениях за эти полчаса может быть непросто. И были истории про то, что в приложении, то есть в App Store приложение проходит там под видом какой-то невинной игрушки на территории США, а, например, пользователи, которые заходят в это приложение из какой-то там страны, из Европы или из там, Таиланда, вот, они видят вместо игрушки казино какое-то там виртуальное. Ну, то есть это вот вещи, от которых ревью App Store, к сожалению, не защищает. То есть, как бы Apple не рассказывал, что это прекрасный процесс, у него есть проблемы, и его надо улучшать. Но мне кажется, что есть механизмы, которые позволяют все-таки сделать вот, работу приложений, возможно, не только через App Store. И мне очень интересно будет вот, посмотреть дальше на разбирательство и дальше на какие-то изменения, которые, возможно, появятся. Все на самом деле вообще выросло там многие из того, что многие начали жаловаться, многие разработчики начали жаловаться, что они не хотят платить 30% комиссии Apple за продажу приложений в App Store. И в рамках там судебных разбирательств было опубликовано много писем о том, что Apple рассматривала возможность там снизить вот эту комиссию до 15% или 20%. Вот. Но решили, а что, 30% хорошо, мы много денег зарабатываем. Тим Кук как бы тоже там может каждые 3 месяца рассказывать, как растет, значит, там выручка сервисного подразделения, как увеличивается количество подписчиков, которые платят деньги. Но это огромные деньги, это миллиарды долларов. Конечно, Apple будет за них бороться, но я боюсь, что это как раз, как это, есть в американском, то есть в английском языке такое выражение, когда неограниченная сила наткнулась на недвижимый объект. Вот. И здесь, мне кажется, Конгресс и Ассоциация разработчиков, они вот как раз наткнулись на Apple, которая достаточно сильно окопалась и в общем, не сдается пока что. Очень-очень интересно будет посмотреть, какую дыру во вселенной вот это столкновение сделает.
Но тут же важный момент, что если дыру будут делать во вселенной Apple, это затронет все другое космическое пространство, и Google, Microsoft, никто тут не убежит. Поэтому, ну, глобально, наверное, от этого действительно могут выиграть сторонние разработчики. А с точки зрения конкуренции платформ на рынке, какое бы решение ни принял Сенат, или кто там это, за это у вас отвечает, в Соединенных Штатах Америки, ну, ситуация на рынке не изменится. То есть изменится правило для всех, и Apple все равно будет зарабатывать больше всех среди всех платформодержателей.
Но это интересно. Microsoft пару недель назад объявила о новых правилах в Microsoft Store, где продаются приложения для Windows, Ну вот, и там они существенно снизили комиссию, вплоть до того, что в некоторых случаях там совершенно бесплатно можно приложение распространять, можно свои какие-то механизмы оплаты туда подключать и прочее. То есть Microsoft такая почувствовала, что пахнет горелым, и учитывая, что у них там денег там в их магазине приложений совсем мало, они готовы ими пожертвовать для того, чтобы вот на фоне Apple выглядеть таким там принцем на белом коне. Но в магазине Xbox или там в том же PlayStation Store 30% остались. И ты совершенно прав, когда вот ты говоришь, что это может затронуть там весь рынок, потому что если вздрючат Apple с ее практиками в App Store, то точно так же придут в Xbox к Sony, придут...
В Nintendo! Бедные Nintendo, которые продают свои игры там за $100. Такие, не трогайте нас, пожалуйста.
Вот, да-да-да. То есть придут за всеми, всем мало не покажется. А, вот, так что будет весело.
Я вообще удивлен, где что ты сделал с Алекс Пацаем? Что-то пришел тут такой, начал на Apple что-то хейтить, говорит, что-то давай, сторонние магазины. Тут Алекс, которого я знаю, он защищал позицию компании, говорил, что безопасность превыше всего. Что ты сделал с нашим Пацаем? Рассказывай.
Ну, я же все-таки не идиот, извините, я же, типа, если мне что-то не нравится, я не могу слепо там верить, ну, то есть, как бы, я скептичен.
Не забывайте, что он разработчик, он хочет тоже денег, вот, он сидит, притворяется, что он такой весь этот, а на самом деле тоже хочет больше процентов комиссии, меньше процентов комиссии.
Да, кстати, это важный момент, это надо отметить обязательно для этого выпуска, что мое мнение может быть необъективным в связи с тем, что я разработчик и представляю, так сказать, другую сторону конфликта во всей этой истории. Ну вот, нет, мне кажется, что Apple просто нужно все-таки чуть-чуть лучше поработать над аргументацией, потому что вот эта аргументация из документа, она, к сожалению, выглядела достаточно слабенькой. Вот, и для меня она гораздо больше выглядела какой-то, извините, дешевой пропагандой, чем вот как бы таким убедительным документом. Вот у них был там где-то полгода назад, кажется, документ «Один день из жизни ваших данных», и там прекрасно рассказывалось, как, значит, там папа с дочкой пошли гулять, дочка там запустила такое-то приложение, приложение продолжает их трекать на протяжении дня, там куда-то данные уходят в интернет, Facebook об этом узнает и начинает там, значит, какую-то рекламу им там под это дело подставлять. Вот, этот документ был классный и убедительный, и он, правда, вот как бы не вызывал у меня там такого отторжения, как вызвал вот этот документ. Поэтому они могут правильно это сделать, просто им надо чуть-чуть больше постараться.
Так как мы не говорили про Dolby Atmos и Spatial Audio и Wasless форматы музыки в Apple Music в рамках нашего основного подкаста, у нас вышел отдельный выпуск, где мы общаемся с компанией Dolby на эту тему. Я надеюсь, что вы обязательно либо послушали, а еще лучше посмотрели этот выпуск на нашем YouTube-канале. Очень интересный, на мой взгляд, один из лучших пока наших эпизодов. Мы эту новость с Алексом не обсуждали как именно новость, а дело в том, что одновременно с этим релизом состоялся релиз нового продукта. И продукт этот называется Apple Beats Studio Buds. Это новые наушники от компании Beats, которая является частью компании Apple. У меня, кстати, есть наушники Beats, Beats Flex. До этого они назывались как-то Beats Buds Plus, что-то такое. Вот у них сейчас новое название. Это самые дешевые наушники Apple, которые можно купить. Что-то в районе 5000 рублей они стоят. Я их очень люблю. Они косвенно беспроводные, потому что они здесь вот на шее у тебя висят. Но они обладают всеми фишками AirPods. Так как у меня AirPods в мои уши не вставляются обычные, я вот именно наушниками Beats долгое время пользовался. А возвращаясь к Beats Studio Buds, господи, какое длинное название. В принципе, про эти наушники мы сами говорить, наверное, подробно не будем, кроме одной особенности. Тут выяснилось, что эти наушники используют процессор MediaTek. И это первый, вроде как, продукт Apple, которые она делает на процессорах других компаний, если не брать MacBook'и с процессорами Intel. И до этого... Какие до этого были процессоры в MacBook'ах, Алекс? Чтобы не из головы вылетело.
Процессоры IBM. IBM PowerPC. Да.
Было такое время. Наши слушатели могут, наверное, этого не помнить. Но были, да, MacBook'и на IBM. Соответственно, во всей электронике, которую Apple делает самостоятельно, Apple Watch, наушники и так далее, она использовала собственные процессоры. И теперь вот у нас есть продукт на процессоре MediaTek. Вопрос к тебе, Алекс. Это что? Это проба пера или это кризис полупроводников докатился и до нашей любимой компании и пришлось использовать сторонние решения?
Честно говоря, моя версия, что это комбинация различных факторов. Возможно, что действительно нехватка полупроводников стала одной из причин, по которой Apple вот таким образом комбинирует, в данном случае не комбинирует, а использует чипсеты MediaTek. Была же в свое время тоже история, когда в айфонах они для LTE чипов использовали параллельно квалкомовские и интеловые чипы, но там, правда, они просто обрабатывали технологии и еще тогда пытались там помочь Intel найти, так сказать, жопу с двумя руками в этом рынке чипов. Вот. Вторая часть этой истории, я думаю, что поскольку наушники-то достаточно дешевые, что это один из способов также как-то повысить маржинальность продукта, использовать чип, когда особо не нужно никаких там мега-фич, как там, не знаю, в наушниках Apple применять, и можно использовать чуть более простой, не такой навороченный процессор от стороннего производителя. Ну и третья версия, то, что вот я видел в одной из статей, это то, что у MediaTek лучше совместимость с устройствами на Android, а Apple будет как раз позиционировать эти наушники как такую дешевую версию и, очевидно, рассчитывает, что среди пользователей будет достаточно много пользователей смартфонов на Android, и им вот, мол, так вот будет более совместимо и будет лучше работать. Наверное, это комбинация этих факторов, которые привела к такому решению.
Ну, кстати, именно что наушники Beats, они так и позиционируются, как такое кроссплатформенное решение. По крайней мере, я свои Beats Flex распаковывал, там прям даже на коробке есть инструкция для Android-пользователей. И это как бы несколько странно видеть в продукте от компании Apple, но, тем не менее, это действительно присутствует там. Ну, а для пользователей техники Apple это, конечно, выражается в более худшей совместимости, да, вот этих наушников с экосистемой Apple, потому что если AirPods там умеют эту всю историю с бесшовной историей переключения между устройствами, с красивыми уведомлениями, то как это реализовано на чипсете от MediaTek, не очень понятно. Не знаю, я вот обзоры видел, вроде бы там никто не жаловался на тему того, что это как-то плохо работает. Но я думаю, что могут быть некие неприятности с этим, потому что даже иногда и AirPods-то подлагивают, чего ж тут греха таить при переключении между устройствами.
Ой, на самом деле, ты знаешь, я вот эти автоматическое переключение вообще у себя на устройствах вот вырубил, потому что никогда не знаешь, к какому гаджету оно подключится. Иногда ты сидишь за компьютером, надеваешь наушники, а они подключаются к айфону, хотя ты хотел вот именно сейчас к компьютеру. В итоге, вот правда, я отключил это автоматическое переключение, и мне так хорошо стало. Вот реально стало гораздо-гораздо спокойнее. Но все равно глюки с подключением, они есть. То есть я там надеваю наушники, нажимаю кнопку «Подключиться к наушникам», и колесико крутится, и крутится, и крутится, и ты, значит, такой сидишь, уже звонок рабочий начался, а ты сидишь и ждешь, когда же эти долбанные наушники подключатся к компьютеру. В общем, не все еще баги Apple вылезла, не все. Это, похоже, как начинает быть каким-то таким хейтерским этим выпуском вообще. Это нехорошо, давай что-нибудь хорошее.
Мы про хорошее чуть дальше поговорим. Если среди наших слушателей есть люди, которые пользуются этими наушниками, я не буду пытаться еще раз выговорить их название, обязательно напишите в комментариях про свой пользовательский опыт, что как вообще они себя ведут при работе как с Android'ом, так и с iOS-устройствами. Я повторюсь, у меня есть Beats Flex. Они, к сожалению, сейчас у моего товарища, и мы все никак с ним не можем пересечься, чтобы он мне их отдал. Но я эти прям наушники, честно говоря, нежно люблю. Они действительно классные. И вот форм-фактор, то, что они крепятся на шее, у них там еще такой магнитик есть приятный, мне очень всегда нравился. И я эти наушники вот именно за это и полюбил. Они, правда, умирали у меня, вот не конкретно Beats Flex, а предыдущая их версия. У меня было две пары, одна умерла и вторая умерла. Но, справедливости ради, мне их в сервисных центрах Apple всегда по гарантии меняли, поэтому в этом плане я даже не сильно расстраивался. Вот, так что, если есть пользователи наушников от Beats, напишите в комментариях, что как там с процессором MediaTek. Хорошая новость из России, наконец-то.
Наконец-то.
Мы не завидуем Алексу, что у него там что-то запустилось или... Паспорт у него в айфоне будет или еще что-то. А в России заработала интеграция в Apple TV Plus со сторонними кинотеатрами. И крутая была бы новость, если бы это не работало в Америке уже 2 года как, да?
Да.
В чем суть? Смотрите, есть приложение Apple TV Plus. Оно доступно на Mac'ах, iOS-устройствах, ну, iPad, iPhone.
Приложение называется Apple TV. Apple TV Plus —
это сервис.
Видеосервис, который ты смотришь на Apple TV, на приставке Apple TV. С брендингом надо что-то делать, это правда.
Что-то надо делать, да. Apple TV, значит, Apple TV не которая приставка. Apple TV, которая приложение, да. Внутри него теперь можно будет прямо посмотреть, что доступно в других онлайн-кинотеатрах. Речь идет про Кинопоиск, ОКО, Амедиатеку, Старт и кинотеатр Иви. Все это происходит, друзья, не просто так, между прочим, а в рамках партнерской программы Apple Video Partner, которая она называется. Эта программа доступна в разных регионах. Наконец-таки она заработала в России. И чтобы попасть в эту программу, нужно выполнить ряд простых условий. Условие номер один. Ваш контент, подписка на этот контент должна иметь возможность быть оформлена в рамках экосистемы Apple. То есть Netflix, например, не представлен на платформе Apple TV, потому что, чтобы смотреть Netflix, вам нужна подписка Netflix, которую вы оформляете на сайте Netflix, не платя 30% любимой нашей комиссии. Если вы как сервис готовы платить эту комиссию или готовы закладывать эту комиссию в стоимость своей подписки, то милости просим, Apple будет рада приветствовать вас на своей платформе. Помимо этого, помимо того, что нужно, чтобы можно было оформить подписку, не уходя на сторонний сайт, важно, чтобы ваш сервис поддерживал интеграцию с Siri. Для России это не актуально, потому что Siri не работает на Apple TV. Почему она не работает на Apple TV, это отдельный разговор. И также контент должен быть доступен, ну, в браузере и в виде приложений на мобильных системах, если я ничего не путаю. В общем, вот такая вот новость. Как это работает, если вдруг вы не поняли, то вы прямо можете теперь вбить название фильма внутри Apple TV, и вам покажутся результаты того, где этот фильм можно посмотреть. Если он есть в подписке Кинопоиска, вы прям можете из Apple TV его посмотреть. Если его нет в подписке Кинопоиска, вам предложат его купить там-то, там-то или там. Это очень удобно для людей, у которых есть несколько подписок. Например, вот у меня есть подписка на Кинопоиск HD. И очень часто бывает обидно, что ты купил какой-то фильм, например, в Apple TV, а потом оказывается, что он есть в подписке, и можно было его не покупать. Вот теперь таких проблем не будет, потому что прямо в приложении Apple TV, если вы что-то ищете, вам будет показываться, что контент доступен в том-то месте, в том-то и в том-то. Также прямо внутри Apple TV вы сможете подписываться на сериалы из разных сервисов, следить за тем, что, в общем, там выходит, вам будут прилетать уведомления. В общем, Apple TV становится таким прям агрегатором для контента из разных сервисов. Если вы не успеваете за всем следить, то это очень удобно. Но, повторю, допустим, Netflix там нет, а Netflix для многих является таким, ну, якорным и главным, наверное, сервисом, контент, в котором они смотрят. Ну и, конечно же, там нет пиратских подписок, которые все так любят, Кинопаб и другие сервисы, естественно, тут не представлены. Алекс, вот ты живешь в Штатах. В отличие, кстати, от России, в Штатах вот в эту программу партнерскую входят еще всякие спортивные штуки. Вот это самый кайф. Ты открываешь приложение Apple TV, а там тебе прям сразу показывается матч NBA, NFL, тут же тебе показывается гонка Формулы-1, прям счет показывается, там прямо приложение совсем навороченное, у нас пока не так. Вот для тебя Apple TV является таким хабом центральным для вот подобного рода цифровых видеоразвлечений?
Знаешь, вот это вот определение хаба очень-очень четко подчеркивает как раз функциональность этого приложения, потому что когда приложение Apple TV появилось, я его там держал где-то, не знаю, во втором или третьем ряду иконок на Apple TV, но по мере вот появления поддержки разных интересных сервисов и поддержки вот этой системы каналов в рамках приложения Apple TV, у меня в итоге это приложение вылезло вот так, что оно самое первое, это моя самая первая иконка на приставке Apple TV. То есть и смысл такой, что я для себя запускаю одно приложение, и я в нем вижу практически все, что я смотрю в разных сервисах на данный момент. То есть я там из подписочных сервисов, за которые я плачу, у меня Disney+, у меня там Prime амазоновский, у меня HBO Max и что-то еще. А, ну вот сейчас есть еще ESPN. Это как раз спортивное приложение с кучей как раз спортивного контента. И вот если я смотрю какой-то сериал на HBO Max, то иконка следующей серии этого сериала, она будет у меня прямо в этом приложении Apple TV. Мне не нужно там идти, искать и разбираться с интерфейсом этого приложения HBO Max, который ужасный, кстати, как и ужасный интерфейс приложения Amazon Prime. Вот. Но зато у меня все есть прямо внутри этого Apple TV приложения. Плюс, конечно же, контент Apple TV Plus видеосервиса. И я реально там в основном только этим приложением сейчас и пользуюсь. Я немного как бы парит то, что Netflix не поддерживается в Apple TV, но в последнее время там Netflix с контентом, честно говоря, лажает, и я уже там всерьез подумываю над тем, чтобы отменить подписку на Netflix, потому что я очень редко его смотрю, а за те там 4-5 лет, пока я его плачу, там стоимость выросла почти в 2 раза, сейчас почти $15 в месяц стоит, не стоит того контента, который на нем есть.
В общем, друзья, закупайтесь подписками, берите прям все, все, все подписки, 10 подписок на 10 сервисов, и прям в одном месте будет очень удобно смотреть, если вам нужны русскоязычные сериалы, вот, потому что, ну, ладно, еще в Кинопоиске у них там есть сериалы HBO, наверное, вот это причина оформить подписку там на Кинопоиск или на Медиатеку. Но вот альтернативные сервисы, которые там представлены, я, честно, ну, не очень понимаю, кто их аудитория, но, наверное, эти люди есть. Я, как любитель всякого спортивного, все-таки еще очень жду, что туда подключатся отечественные спортивные платформы. Это и ОКО, и, прости господи, Матч ТВ, и какой-нибудь Евроспорт, который тоже на русском доступен. Вот я Тур де Франс сейчас смотрю. Блин, вообще кайф. Все смотрите Тур де Франс, ребята. Это очень такая приятная, расслабляющая.
Ни хрена себе расслабляющая. Ты вообще... Чуваки там гребут. Я просто... Я как велосипедист... Понимаешь, я начинаю думать о том, как вот это все грести. Я проехал там заезд 100 миль как-то там в прошлом году и там пару дней после него отходил. А они каждый день это едут. Причем там по этим долбанным горам французским там с сумасшедшими там подъемами. Вот, то есть я вообще не понимаю, как они... Я не могу расслабиться, я переживаю об этом все.
Так, все, тут опять начинается велосипедная часть нашего подкаста, но она будет доступна только за платной подпиской. Ставьте лайк, пишите коммент, если вы хотите слушать наши велосипедные истории в другом подкасте, который будет где-нибудь доступен. Алекс, ну давай, у нас последняя тема, которая связана с Windows. Рубрика в Купертино, где мы продолжаем говорить про другие платформы. Но так уж вышло, что Windows и Mac, и ты, это то, что связывает эти темы в нашем подкасте. Что там с Windows 11 на macOS?
На самом деле интересно, да. То есть у меня было там обсуждение с одним там человеком в Твиттере по поводу того, что нахрен вообще пользователям Mac думать о Windows? Но да, то есть если вернуться как бы к истокам этого вопроса, то на прошлой неделе, или чуть дольше, я уже не помню, когда именно, там дату, 25 июня Microsoft представила Windows 11. Несмотря на то, что несколько лет назад кто-то из топ-менеджеров Microsoft сказал, что Windows 10 это будет все наша последняя операционная система. Ну и они там ее каждые полгода выпускали какие-то обновления, добавляя новые фичи. Но это все называлось Windows 10. А вот в июне Microsoft представила Windows 11. И на самом деле, вот как ни странно, но это очень хорошая версия Windows. Там Microsoft достаточно неплохо причесала ее с точки зрения интерфейса, обновила, ну, не просто натянула там новую шкурку на старый интерфейс, но во многих местах они действительно очень сильно улучшили пользовательские такие впечатления, пользовательский опыт. И это, ну, реально, это лучшая версия Windows, которая была. Хотя я уверен, что какие-нибудь ретрограды там заявят, что лучше Windows 95 ничего не было, и окстись.
Ребят, сегодня какой-то другой Алекс Пацай пришел в наш подкаст. Я напоминаю, что, видите, мы уже и Windows прям лучшая версия, которая когда-либо была. Лучше, чем macOS, да, Нюсь?
Лучшая версия Windows. Я хочу сказать, в этом, в Монтерее столько багов, что, может быть, Windows действительно лучше. Ну, ладно. Ну, в любом случае. Короче, да, то есть там есть всякие новый интерфейс, который Microsoft подтянула из дизайнов Windows 10X, который она там планировала какое-то время назад выпустить.
Не, знаешь, пока ты не продолжил, мне кажется, вот Windows 11, она, знаете, как Калининград. Вот кто был в Калининграде, ты стоишь в Калининграде где-нибудь в центре, смотришь на улицу, и там прям, знаете, видно, что вот это Кёнигсберг, вот это вот Калининград из Советского Союза, а вот это Калининград из России. То есть такие смеси эпох. Вот Windows 11, мне кажется, она как Калининград, потому что ты там можешь открыть несколько системных настроек, и вот эти настройки из Windows 95, эти из Windows 8, а вот эти из Windows 11. Им бы как-то вот все под общий знаменатель привести, но пока еще до этого
далеко. Ты прав, безусловно. Они там, начиная с Windows 8, которую уже там сколько лет, 10, наверное, может быть, больше даже, они пытаются свои разные компоненты внутри винды там привести к одному знаменателю. И даже Windows 11 действительно можно, копнув чуть глубже, обнаружить, в общем, куски интерфейса, которые там достаточно очевидно выглядят как, да, Windows XP. Ну, ладно, может быть, не XP, но там типа, да, Windows 7. Вот. Но они стараются. И в целом я бы сказал, что Microsoft провела очень хорошую макосификацию Windows. Вот слово надо закопирайтить, но они вот действительно сделали во многих местах интерфейсик, ну, близким к macOS, приятный. Там прозрачности, тени, там анимашечки в интерфейсах при нажатии кнопок. Мне нравится. Я, конечно, в основном все равно буду работать на Mac, но мне как бы профессионально там нужно винду использовать иногда, поэтому, в общем, мне нравится. Вот. И одна из тем, собственно, которая вызвала достаточно серьезные такие бурления по поводу Windows 11 в интернете, это то, что Microsoft существенно подняла аппаратные требования к компьютерам, чтобы на них могла работать вот эта Windows 11. По сути, речь идет о том, что основным требованием является 64-битный процессор, как минимум 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта дискового пространства, видеокарта, которая поддержит DirectX 12, и вот тут самое больное место, которое затрагивает Mac-пользователей, это поддержка TPM 2.0. Это Trusted Platform Module, такой специальный процессор для безопасности. То есть вот нужна комбинация вот этих компонентов для того, чтобы на компьютер можно было установить Windows 11. Таким образом, по сути, вот почти все компьютеры, которые выпускались до 2017 года, скорее всего, тем или иным образом могут не пройти по этим аппаратным требованиям. То есть это такой первый основательный толчок Microsoft для того, чтобы двинуть вот, пользователей в сторону более новых компьютеров, так существенно отбросить большое количество старых компьютеров, на которых работает Windows. И Windows, вот этот вот TPM 2.0, Trusted Platform Module, это специальный такой чип, который встроен на материнскую плату компьютера, и он, по сути, очень похож на Secure Enclave процессор, который есть в Mac'ах. Но единственная, конечно, проблема – это то, что Secure Enclave процессор в Mac'ах есть, а вот TPM процессора в Mac'ах нет. И вот те пользователи, которые ставили на свои Mac'и Bootcamp, это приложение от Apple для того, чтобы можно было поставить Windows на Mac'е, скорее всего, обнаружат то, что больше на свои Intel компьютеры они не смогут поставить Windows 11, потому что вот этого чипа TPM 2.0 на Mac'е нет. Подозреваю, что кого-то это, скорее всего, расстроит. Тебя вот это расстроит, Сережа?
Нет, слушай, ну, во-первых, есть возможность ставить все-таки старые дистрибутивы Windows, и обычно, когда ты ставишь винду на Mac, ты не преследуешь задачи, чтобы у тебя был самый свежий какой-то билд, а тебе нужно какие-то конкретные вещи на Windows сделать, там какой-нибудь софт специфический запустить, еще что-то. Вот, поэтому я не сильно расстроюсь, но я, насколько понимаю, что есть сторонние решения какие-то. Есть, вот я видел уже новость, что люди там на eBay какие-то скупают вот эти процессоры, которые Microsoft для корпоративного сектора какого-то выпускал, что-то такое. Что, в общем, там как-то нашаманить можно.
Для ПК можно. Да, то есть, но на Mac'е, ну, то есть, это реально, на Mac'е ты не впаяешь в материнку там MacBook Pro, еще TPM процессор для того, чтобы поддержать эту Windows 11. На PC, на самом деле, во многих PC этот TPM процессор есть, но пользователи могут об этом не знать. Он может быть этот отключен в BIOS'е. Вот, еще тут нужно разобраться, где в BIOS'е его нужно найти. А там, даже если ты зашел в BIOS, там вполне может оказаться, что там не будет написано TPM 2.0 и галочка «включить». Он может называться как-то там совсем по-другому, как решили разработчики этого BIOS для этой конкретной модели ПК. И пользователь может просто не догадаться, что вот эта вот галочка какая-то активирует этот процессор. И что окажется, люди ставят эту Windows 11. Будет очень сильно интересно посмотреть, насколько активно Microsoft будет ее пушить. Но представляешь, ты типа там тебе говорит апдейт, есть Windows 11, поставить? Ты говоришь, да, поставить. Апдейт такой, ой, а у тебя нету процессора вот этого, не могу поставить, твой компьютер устарел. Человек такой, блин, устарел, пойду куплю новый. Реально, вот как бы это звучит смешно, но многие обычные потребители, мы гики, мы-то понимаем, типа, а, ладно, хер с ним, там, может, я там на 10-й посижу в винде, или вообще я страдаю там по Windows 7, и она мне нравится. Вот. А обычные пользователи такие, о, блин, да, извините. Вот. Что-то у меня хреновый компьютер, надо идти купить новый. И это тоже проблема, потому что это увеличит количество электронного мусора в мире из-за того, что Microsoft таким вот методом вот повышает требования.
Вот это ты подвел. Мусор увеличит, да. Там Apple выпускает новый iPhone, все бегут покупать его. И никого это не смущает. Ну ладно. Справедливости ради, обновление, во-первых, будет бесплатное. Это важно уточнить. То есть не будет такого, что вы себе купите Windows и не сможете его поставить. Поэтому Apple все еще бесплатно будет. Apple. Microsoft будет бесплатно распространять это обновление. Что касается Apple, да, и Microsoft, все-таки не Microsoft начал эту войну, справедливости ради, да, потому что, ну, на Mac M1 просто нет буткемпа как понятия. То есть Apple даже не, ну, то есть не рассматривает такую мысль, что мы будем ставить на наши компьютеры Windows. Поэтому вполне себе резонно, что Microsoft на это дело посмотрел, сказал, ну, ладно, вы не хотите, а мы-то что?
И тут вот интересный вопрос. Потому что у Microsoft есть Windows для ARM. Мы, по-моему, уже в каком-то одном из выпусков это обсуждали. У Microsoft есть Windows для ARM.
Ну, когда рекламировали Parallels Desktop, да.
Но Microsoft не продает ее как коробочный продукт. Она продает этот Windows для ARM только для компаний, которые продают компьютеры с чипами ARM. Они получают это в виде специальной прошивки, они прошивают это чисто в вот свой компьютер, и все. Соответственно, если человек покупает Mac с M1 процессором, у него нет возможности купить официально в магазине версию Windows для ARM и поставить ее на Mac. Поэтому Bootcamp с этой точки зрения невозможен, в том числе и потому, что нету такой вот версии винды. Если бы, например, Microsoft начала такую версию продавать, в принципе, Apple могла бы сделать Bootcamp для M1 Mac'ов. То есть технически и ничего не мешает его сделать. Так что здесь такая, как бы, обе компании держат друг друга за бубенцы, например.
Бубенцы, да. А при этом многие ожидали, что презентация Windows 11, она как бы, типа, и будет про это, что они выйдут и скажут, вот, смотрите, Windows 11, вот ARM, вот мы все это дело совместили, вот вам новая винда. Но как-то про это вообще ничего не говорили, ну, то есть, как бы, говорили про... То, что переехала кнопочка пуска с левого угла экрана в центр, про новые менюшки там говорили, про Android-приложения, которые в виртуальной машине теперь будут запускаться из магазина Amazon Store, что, почему, очень странно, вот, про это все говорили, а про ARM вообще ни слова. Понятно, что сейчас это бета-версия, и, может быть, будет еще какая-то презентация потом, но пока имеем, что имеем.
В официальной документации было упомянуто, что квалкомовские и другие ARM-процессоры поддерживаются в Windows 11. И более того, если у человека сейчас есть Parallels Desktop на M1 Mac, он может туда поставить Windows 11 для ARM, потому что там... виртуализация ARM на ARM, и Windows как раз для ARM туда ставится. Это и 10-я винда, и 11-я винда. Как бы я хочу отметить, что я бы, может быть, там и не рекламировал бы конкретно Parallels Desktop, но другого консюмерского решения сейчас сделать виртуализацию винды на Mac все равно нет.
А принеси нам промокоды, мы их разыграем, чтобы хоть как-то отбить интеграции вашего продукта в наш замечательный подкаст. Да, поэтому, в общем, да, такая вот новость. Любители Windows, наверное, расстроятся. Но, я не знаю, придется в облаке где-то нам в ближайшем будущем, мне кажется, просто запускать винду и радоваться, если она нам нужна на Маке. Наверное, и все идет к этому.
Ну, облачных сервисов с виндой на самом деле достаточно много. И вот этот Desktop as a Service выпускает там и VMware, и Amazon, и другие компании. Есть игровые сервисы, которые это, по сути, такой мощный ПК-сервер в клауде. Вот. И человек там скачивает тонкий клиент себе на компьютер и с минимальной задержкой может играть в игры, которые на самом деле вот, ранятся там в облаке. То есть мне кажется, что все к тому идет. Там не будет никаких этих там маков, ПК или еще чего-нибудь, да, мы все будем там с айфончиком, виртуальной реальностью какой-то, в очках и в шлеме там с виртуальной реальностью, а как бы большая операционная система будет работать где-то далеко в облаке на сервере.
А вот такой вот новостной сегодня выпуск, бодрый и веселый, с Алексом, которого подменили. Я надеюсь, что Алекс, который набил себе
татуировку
Apple и собрал в своем подвале все компьютеры, которые Apple выпускала, и клавиатуры к ним, он вернется в следующем
новое
выпуске.
Новое прибавление к коллекции. У меня наконец-то есть кубик. Да, собираю. Я продолжаю собирать.
Блин, мы не поговорили сегодня про твой iPod и не подвели итоги конкурса, который был в нашем Твиттере. Но, друзья, давайте мы его анонсируем в этом подкасте, а в следующий раз подведем итоги. Напишите, какой музыкальный альбом вы бы залили на свой iPod в случае, если впереди ждет зомби-апокалипсис и не будет интернета, музыкальных стриминговых сервисов. В общем, какой альбом музыкальный вы хотите, чтобы был с вами вот в такой вот апокалиптической обстановке? Авторов лучших комментариев зачитаем не в следующем, а через выпуск, потому что на следующей неделе у нас будет опять гость, и весь выпуск подкаста будет посвящен очень интересной теме. Не буду пока раскрывать, какой. В общем, мы продолжаем такие
рисковые выпуски. Да, опять будет хейтерский выпуск.
Хейтерский? Может быть, я не помню. Нет, мне кажется, что он максимально комплиментарный будет.
Окей. Хорошо.
Окей. В общем, через неделю будет выпуск с гостем, а еще через неделю вернемся мы с другим Алексом, который уже любит Apple и готов простить компании все. На этом мы заканчиваем сегодня. Алекс, где нужно подписаться, поставить комментарий, расскажи нам, и будем заканчивать.
На YouTube. В первую очередь надо подписаться и поставить комментарий на YouTube. Нам нужны ваши лайки. Без них мы никуда. Ну, разве что на Vimeo. Нет. В Apple подкасты.
На Vimeo. В Apple подкасты, кстати, да. Apple подкасты тоже есть. Там можно оставить отзыв, оценку, написать что-то приятное. Если вам не трудно и вы нас слушаете в Apple подкастах, тоже сделайте это. Там люди написали про плохой звук, но, как вы видите, звук по фикшн. Теперь это сочный, классный звук. Поэтому напишите тоже что-нибудь там хорошее, будет приятно. На этом заканчиваем. Увидимся через неделю. Пока.
Пока.